Беседа с главой.
Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день.
Так сложилось, что завершение 2018 года ознаменовано для Раменского района началом административной реформы. Наверное, не все знают, что это за реформа, поэтому вот несколько слов. На что нацелено, какие этапы и на каком этапе находимся сейчас мы в ее реализации?
Ну, начать, наверное, стоит с того, чтобы вообще, в принципе, объяснить цели этой реформы. Реформа касается преобразования муниципального управления в муниципальных районах, всех муниципальных районах Московской области. И Раменский район тут не исключение. Реформа заключается в преобразовании муниципальных районов в городские округа. Эта реформа идет уже давно, уже в течение 5 лет на территории Московской области. Раменский район один из тех, который еще вот только начинает этот процесс. И я надеюсь, что к началу 2020 года мы будем работать уже в округе. Значит, что это такое? Это административная реформа, которая подразумевает под собой создание одноуровневого муниципального управления. По такой системе работают, в принципе, все города, ну и, как я сказал, уже многие районы, которые были преобразованы в городские округа. По моему мнению и по мнению моих коллег, которые сформированы уже не на пустом месте, а по итогам изучения опыта работы других городских округов и, собственно говоря, понимание того, что нас ждет после преобразования, какие реальные плюсы мы получим для того, чтобы организовывать жизнь на территории Раменского района в будущем округа еще более хорошо, мы все-таки сделали вывод, что это действительно позитивная реформа. Здесь несколько факторов играют свою роль. На сегодняшний момент существующая двухуровневая система муниципального управления, это поселение и район, она создает достаточно много административных барьеров и препонов для осуществления наших полномочий. Это уже ясно и понятно, потому что полномочия не пересекаются у района и поселений. Финансовые возможности поселения очень разные. И, к сожалению, случается часто так, что те, собственно говоря, планы, которые хотелось бы реализовать на территории того или иного поселения, ну или в целом на территории района, они упираются как раз именно в этот вот конфликт полномочий, когда поселение, имея полномочия, не может реализовать из-за нехватки средств, район, имея средства, не имеет полномочий на их реализацию. Таких примеров очень много, и мы постоянно с этим сталкиваемся. Вот ликвидация как раз вот этого вот конфликта полномочий и является одним из главных плюсов, которые я вижу при преобразовании района в городской округ. Существует также еще масса плюсов, о которых я, наверное, сейчас расскажу, но в общем и целом хочу сказать, что мы по этому пути пошли. Я вышел 12 ноября с инициативой преобразования Раменского района в городской округ, и в течение уже месяца прошли советы депутатов во всех поселениях Раменского муниципального района в 21 поселении. 20 советов депутатов поддержали эту инициативу. На 26 число назначено публичное слушание по этому вопросу, потому что преобразование такого рода всегда сопряжено с изучением мнения населения. В одном поселении, это в городском поселении Быково, совет депутатов не принял решение о проведении публичных слушаний и делает всяческие шаги для того, чтобы оттянуть этот процесс как можно дальше. Будем смотреть, будем разговаривать, будем доводить свое видение, свои доводы до Совета депутатов. И все-таки хотелось бы и население Быково тоже услышать на публичных слушаниях.
Андрей Николаевич, ну вот так привыкли люди, что любая реформа – это некий переходный процесс, это какие-то нестыковки в законодательстве, какие-то неудобства и так далее. Вот с учетом того, что вы сказали, что 5 лет уже на территории Московской области реализуется реформа, вот как вы считаете, то, что мы не являемся первопроходцами в этом процессе для Раменского района, это хорошо или
нет? Это абсолютно хорошо. Это очень позитивный момент, потому что мы все те ошибки или все те проблемы, которые возникали вот при начале этой работы, в 2013, 2014, 2015 году, они уже учтены законодательно причем. И, собственно говоря, мы можем ориентироваться на опыт наших коллег, которые этот путь уже прошли. И учесть, еще раз повторюсь, те проблемы, которые возникали. Мы видим, как мы придем к городскому округу. Понятно, что будет переходный период, понятно, что это некая сложность, но по итогам всех процедур, которые необходимо провести, мы, опять же, еще раз повторюсь, понимаем, что с 2020 года мы сможем работать на ином, более качественном уровне управления территорией. И это позволит нам, еще раз повторюсь, опять же, решать задачи, которые мы сейчас решать не можем.
Понятно. Андрей Николаевич, ну вот буквально еще, наверное, год назад, да, с административной реформой связывали дробление Раменского района на несколько частей, передачу части территории другому муниципальному образованию. Вот,
нет.
Переход к городскому округу в этом отношении, что позволит, какие перспективы?
Ну, во-первых, вопрос передачи наших территорий другим муниципальным образованием на сегодняшний момент не стоит. Мы формируем городской округ Раменского Раменского, в границах Раменского муниципального района. И это позволит нам быть уверенным в том, что границы Раменского района не изменятся. Потому что изменить границы единого одного муниципального образования, такого как городской округ, практически законодательно, если не невозможно, то крайне-крайне затруднительно. Поэтому в этом смысле мы можем быть уверены в том, что мы будем дальше продолжать жить в границах единого Раменского района.
Андрей Николаевич, правильно я понял, что основным плюсом реформы является выравнивание бюджета и полномочий? Вот если можно в этом отношении чуть поконкретнее и, может быть, с какими-то примерами.
Да, конечно. Я уже вначале сказал, что вот этот конфликт полномочий доставляет массу неудобств. Мы и все должны понимать, что преобразование городского округа влечет за собой создание единых полномочий на территории единого муниципального образования. То есть у нас не будет больше разделения. Это полномочия принадлежит поселению, это полномочия находится в зоне ответственности района. Единые полномочия по всем полномочиям, которые делегированы законодательством, 131 законом муниципальной власти. То есть, если сейчас, допустим, образование находится в рамках, работа в системе образования находится в рамках полномочий района, а, например, благоустройство в системе городских и сельских поселений, то после преобразования это будет, в общем-то, единые полномочия, которые мы можем осуществлять на всей территории. Одинаково. Одинаково в каком смысле? Сегодня 21 поселение находится в совершенно разных финансовых возможностях. Есть побогаче, есть победнее, есть те, которые еле-еле сводят концы с концами. А некоторые поселения вообще не могут обеспечить за счет собственных доходов исполнение своих полномочий. Например, характерный пример, наверное, можно привести поселок Удельное. Собственными доходами они обеспечивают всего 40% собственных расходов. И 60% от бюджета, который необходим городскому поселению Удельное, чтобы выполнять свои полномочия, делегируется или перечисляется из других уровней бюджета с помощью дополнительного норматива на подоходный налог. То есть городским поселениям по закону должны быть перечислены 10% от того подоходного налога, который собирается на территории данного поселения. 10%. Остальные идут в бюджет района, области, федерации и так далее. Так вот, чтобы вот эти 60% выровнять, то есть из других бюджетов, бюджет городского поселения перечисляется еще дополнительно процент от подоходного налога. И только таким способом мы можем обеспечить выполнение обязательств городского поселения. А что-то больше запланировать дополнительно еще к тем нормативным расходам тоже невозможно. И таких поселений у нас несколько. Это и Ильинский, это и Верья, и отчасти Кратово, и еще несколько поселений. И мало того, в таком положении находились почти все сельские поселения, за исключением некоторых, до определенного момента. До момента, когда многие полномочия, которые были на уровне поселения, были переданы на уровень района. И только тогда бюджет сельских поселений стали сбалансированы. Ну, потому что просто полномочий у них меньше стало. А доходы, собственно говоря, у них остались такие же. И только в этом смысле они стали действительно сбалансированными. Потому что основную массу расходов взял на себя бюджет Раменского района. Вот только так. Создание городского округа позволит нам абсолютно справедливо распределять средства единого бюджета городского округа. То есть мы приняли такой путь, наверное, работы в городском округе, когда мы на базе существующих администраций городских и сельских поселений создадим территориальное управление, которое будет заниматься всеми вопросами с полномочиями городского округа, то есть всеми полномочиями, которые входят в зону ответственности городского округа. Будут созданы муниципальные казенные учреждения, территориальное управление, которым будут по уставу делегированы все эти полномочия. С финансированием, естественно. То есть каждое поселение получит необходимый объем средств для выполнения своих полномочий. Так называемый норматив. Тот, который необходимо обязательно и по закону обязательно предоставить услуг для населения. То есть в благоустройстве столько-то, ремонт дорог столько-то, значит, в каких-то других полномочиях. И все это облечается вот в финансовую обеспеченность. При этом, при всем, далее мы можем делать то, что мы не можем делать сейчас. Вот, например, есть полномочия по ремонту дорог, да? В городских поселениях особенно. Любой поселок можно взять. Они, естественно, в рамках своего бюджета формируют план и ремонтируют дороги на то, что у них есть, вот на этот вот бюджет, который имеют. Дополнительно выделить из районного бюджета деньги, если необходимо даже, если вот жители жалуются, действительно, мы видим, что дорога действительно разбита, мы не можем. И получается, что мы эту работу переносим на следующий год, а там появляются новые проблемы, и вот это как снежный ком накапливается. То в рамках городского округа мы любые денежные средства, которые у нас имеются в нашем едином бюджете, в нашем кошельке, можем распределять на любую территорию в зависимости от той сложившейся необходимости, которая есть на территории. То есть, если мы видим, что дорога там или двор какой-то, действительно понимаем, что сегодня и сейчас надо благоустроить, потому что жители этого просят, потому что мы видим, что действительно там уровень того или иного благоустройства отсутствует, мы можем спокойно совершенно из городского бюджета, ну, из окружного бюджета, будем так называть, сейчас я про город еще останавливаюсь, из окружного бюджета направить на выполнение этих полномочий. И таким образом мы можем острые вопросы закрывать по всей территории будущего Раменского городского округа, что не можем делать сейчас в рамках такого системы управления, как муниципальный район. Так вот, я сейчас еще один момент скажу, чтобы все, кто меня слушает сейчас, понимали, что городской округ – это не значит город. Это вообще абсолютно разные понятия. Потому что сейчас появляются определенные силы, я могу откровенно это сказать, которые, преследуя свои политические цели, играют на этом. И, честно говоря, вводят людей в заблуждение. Сейчас появилась масса агитационных материалов против городского округа с какими-то совершенно нелепыми, ну, какими-то позициями, которые написаны в этих листовках различного рода, которые, кроме как, ну, враньем я назвать не могу. То есть они ничего не имеют общего с тем, что действительно предполагается и что сейчас действительно закреплено в нашем законодательстве. Так вот, многие говорят, что будет город, это город, да, а в городе можно строить высокие здания, там 17-этажные, как у нас в городе Раменское, да? Да ничего подобного. Раменский городской округ, это не значит город Раменское на всей территории Раменского существующего муниципального района. Это означает просто система управления. Это новая форма, для нас новая форма, муниципальная система управления, по-другому не скажешь. В Раменский городской округ, как и сейчас в Раменский муниципальный район, будут входить все населенные пункты, которые находятся на территории существующего Раменского муниципального района, с сохранением их статуса. То есть город Раменский у нас есть, он так и останется городом Раменской в составе Раменского городского округа. Поселок там Кратово, Удельное, Быковок, они сейчас в составе Раменского муниципального района, а будут в составе городского округа. То есть в этом смысле ничего не меняется. Село, деревня, как было селом и деревней, так они и войдут в состав Раменского района, как село и деревня, и ни в коем случае не изменят своего статуса. То есть это не значит, что это будет единый город, это будет городской округ, который будет включать в себя вот эти вот 240 почти населенных пунктов, которые у нас находятся сейчас на территории Раменского района. Отсюда следует следующий вывод, значит, что вот по застройке. Каждый населенный пункт по существующему законодательству, так называемые региональные нормативы градостроительного проектирования, которые были приняты и вступили в силу в 2015 году, 1 января 2015 года, определяет и этажность, и процент застройки, и учет, значит, сложившейся застройки для каждого населенного пункта. Для города с таким-то населением, для поселков с разным количеством населения и для сельских населенных пунктов тоже с разным количеством населения. Так вот, в городе, да, в город у нас за 100 тысяч населения, более 100 тысяч населения, тут можно строить 17 этажей, не более. В поселке Удельное, где более 15 тысяч проживает, можно строить 7 этажей. Во всех остальных поселках, которые менее 15 тысяч, можно строить не больше 5 этажей. А в сельских населенных пунктах не более 3. Вот такой порядок и сохранится в рамках городского округа. Мало того, все это закреплено сейчас генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских и сельских поселений, а при создании городского округа мы будем единый генеральный план формировать и правила землепользования и застройки. Так вот эти вот все существующие генеральные планы и ПЗЗ городских и сельских поселений просто-напросто соединятся в один такой ковер из этих лоскутов. Мы, собственно говоря, и менять ничего не собираемся, потому что мы проделали огромную работу в 2016-2017 году по формированию, по разработке этих генеральных планов. Было сломано немало копий, особенно в некоторых поселениях, когда, собственно говоря, мы вместе с жителями решали вопросы, которые, по мнению и нас, и жителей, но были неприемлемы. Например, прокладка какой-то дороги по населенному пункту, которая на карте выглядит хорошо, а на самом деле проходит по частным домам. Вот это Верья, это Удельно, это Вялки были и так далее.
Выработан взвешенный.
И был выработан взвешенный подход. Так вот, все эти генеральные планы, которые сейчас есть, мы просто-напросто соединим в один, и все, мы ничего менять не будем. Тем более, мы, если опять говорить по застройке, мы изменить ничего не можем. Другое дело, что сейчас еще работают те решения, которые были приняты до 2015 года. Это, кстати, касается, например, городского поселения Кратово. Улица Нижегородская, где у нас запланировано строительство 9-этажных домов. До 1 января 2015 года в Кратово можно было строить 9 этажей. И в других поселках тоже. В некоторых, в Удельной, например, еще и выше. Так вот, эти задачи должны быть, конечно, доведены до конца. Тем более, вот, например, на улице Нижегородской в Кратово, это связано с переселением 155 семей из ветхого аварийного фонда. Да, этот вопрос мы доведем до конца. Но при этом новое решение подобного рода принимать нельзя. Но даже если у нас изменится законодательство, как сейчас многие наши оппоненты говорят, что ну а почему потом возьмут и изменят законодательство, да? Так это можно изменить и в рамках района. То есть никакой роли, какой у нас будет форма управления, округ или район, ничего не меняет изменить законодательство. Потому что на сегодняшний момент, еще раз говорю, изменили РНГП, и в том же Кратово можно строить и 20 этажей, если прописать это в этом документе. Но этого делать никто не будет. Именно поэтому оно было бы принято в 2015 году, чтобы учесть как раз туда сложившуюся застройку, сложившийся уклад жизни и понимание, что есть дачные поселки, есть рабочие поселки, есть сельские населенные пункты. Поэтому, конечно же, говорить о том, что вот все сидят и думают о том, только как бы застроить, например, Кратово, но это, кроме как провокации, каким-то провокационным таким действием назвать просто нельзя. Но ни один разумный человек не будет строить в дачном поселке, в центре дачной застройки, какие-то многоэтажные дома. Но это просто... Для этого это и было принято вот в этом нормативно-правовом акте, который называется «Региональные нормы градостроительного проектирования».
Можно еще один вопрос, который, я уверен, многих жителей беспокоит. Не секрет, что сельские жители зачастую пользуются льготами определенными. Конечно. У них есть надбавкам и по льготам определенные преференции. Вот не потеряют ли они их в связи с преобразованием в городской округ?
Ну, так вот, как раз и этот вопрос тоже вытекает из того, что я уже сказал. Городской округ – это не город. И поэтому все те сельские населенные пункты, которые сейчас являются сельскими, они также останутся сельскими. Соответственно, все сельские льготы, они также сохраняются. Это можно посмотреть на опыте любого городского округа, который создан в Московской области. При этом, значит, это будут и льготы и учителям, и врачам, и работникам культуры, которые получают зарплаты в соответствии со статусом сельских школ там, и так далее. Сельские льготы по оплате электроэнергии, например. То есть здесь у нас вообще ничего не меняется. Собственно говоря, еще раз, вот я, в принципе, это говорил на каждом совете депутатов. Вот если человек, проживающий у нас в Раменском районе, который сегодня не слышал о преобразовании Раменского района в городской округ, через 2 года его спросить, ты почувствовал что-нибудь? Он может почувствовать только на примере, что мы решим проблему, допустим, в каком-то сельском населенном пункте, который мы не могли решить в Раменском районе, а в округе сможем. Вот только это он почувствует. А он может даже не заметить, что что-то произошло. Территориальные органы власти остаются на местах. То есть любой человек может прийти в органы муниципальной власти и решить свой вопрос, оставить заявление, пожаловаться на какую-то проблему. И, собственно говоря, органы муниципальной власти, обладая большими полномочиями, чем сейчас поселение, сможет этот вопрос решать на месте. Нам это вообще наиболее выгодная и нормальная ситуация, когда мы чем больше делегируем полномочия на уровень вот территорий, тем нам будет проще управлять территорией, потому что на месте всегда лучше видно проблему. Вот в этом смысле это еще вот огромный плюс для организации работы нашей. И поэтому человек может просто не заметить этого преобразования. С другой стороны, еще раз повторюсь, мы сможем решать инфраструктурные проекты, которые нужно решать на некоторых территориях, гораздо более эффективно. Еще раз, это все зависит от обеспеченности каждого конкретного поселения. В качестве примера привожу сегодняшнюю ситуацию, даже 2 примера приведу. Сельское поселение Сафоновское, например, там мы должны построить дом культуры. Нету на территории сельского поселения дома культуры. Мы обязаны это сделать, чтобы предоставить людям возможность воспользоваться услугами этого учреждения. На сегодняшний момент стоимость строительства 120 миллионов рублей. Эти деньги приходят нам из бюджета области по областной программе. Но любое субсидирование области той или иной задачи сопряжено по закону с софинансированием этих расходов из бюджета поселения. Соответственно, сельское поселение Сафоновское должно софинансировать эти работы. Сумма небольшая, если брать в масштабах района, 9 миллионов рублей. Но для сельского поселения Сафоновское это огромная сумма. И они, чтобы не упустить, как говорится, возможность построить ДК, направили, нашли эти деньги, 9 миллионов, но при этом практически в 2019 году остановят все другие работы. Благоустройство, ремонт уличного освещения, прокладка новых линий электропередач и так далее и тому подобное. Что требуется жителям сельского поселения? То есть им приходится такой вот делать выбор, очень непростой. В рамках городского округа мы бы эти 9 миллионов просто не заметили бы и совершенно спокойно бы построили бы этот ДК и больше бы ни о чем не говорили.
И благоустройство Сафонова тоже.
И благоустройство Сафонова также продолжалось бы и ничего бы не изменилось бы. Гжельский, наш куст, Гжели, Новых Ритонов, 2 поселения. Есть большая программа по созданию на этих территориях туристического кластера, который действительно имеет право на существование, потому что это действительно та территория, которую мы обязаны использовать как туристическую территорию, чтобы привлекать туда гостей, а, соответственно, это позволит нам и популяризировать территорию, создать действительно, внести свой вклад в развитие культурной жизни вообще страны, потому что Гжели это наш общероссийский бренд, и получать доходы, наш бюджет от тех туристов, которые туда приезжают, и от той инфраструктуры, которая там будет создаваться. Так вот, такая программа действует. Мы в 2018 году разработали туристические маршруты по этой территории, да? И теперь в 2019 году мы должны их, в принципе, реализовать, то есть физически сделать. Но затраты там действительно серьезные, там уже больше почти к 200 миллионам подходит. Область готова эти деньги выделить, но, опять же, Гжели и Новых Ритонов должны софинансировать. Вот они не могут сейчас софинансировать, и поэтому мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены отказываться от этих денег. Мы, конечно, постараемся там сейчас эту проблему как-то решить, но я не знаю, честно говоря, пока путей вот таких нормальных я не вижу, будем думать. Но, тем не менее, поселения не могут софинансировать эти работы. В рамках городского округа, еще раз повторюсь, мы эти задачи спокойно совершенно решили бы. Вот такие 2 примера. Это только вот навскидку.
Сергей Николаевич, думаю, что все равно существуют определенные опасения у жителей, допустим, сельских территорий о том, что вот сейчас все деньги в один котел заберут и начнут благоустраивать город, там какие-то центральные населенные пункты, а до периферии опять ничего не дойдет.
Вопрос совершенно понятен, он справедлив с одной стороны, но я хочу также на примере, на живом примере объяснить, почему так не будет. Во-первых, мы не заинтересованы в том, чтобы у нас сельские и поселковые территории приходили в упадок за счет города. Это совершенно неправильный подход, потому что у нас большинство населения района живет за пределами города. У нас город 110 тысяч, а население 300 тысяч. Соответственно, почти 2/3 живет за пределами города. Это, собственно говоря, если мы будем направлять деньги только в город, то население, которое живет вне города, справедливо нам задаст вопрос. Ребята, а чем вы занимаетесь? Почему у нас тут ничего не происходит? А у нас есть задачи, которые решать нужно вот по тем полномочиям, которые у нас есть, и в благоустройстве, и во всех остальных вопросах, которые я даже не буду все перечислять. И они очень важны для реализации именно вот на территориях вне города. Про город, конечно, никто не забудет. А пример такой. У нас есть районные полномочия, которые распространяются на территории всего района, на все поселения. Это система образования. Вот, пожалуйста, в качестве примера. Мы, соответственно, выделяем деньги из бюджета и на ремонт, капитальный ремонт учреждений образования. А их у нас 44 школы и плюс еще 60 с лишним детских садов, да, на территории района. Так вот, мы посмотрели статистику, и за последние 5 лет, если брать на каждого ученика, вот, например, на каждого ученика потрачено столько-то денег. Ну, просто разделить все затраты на количество учеников, обучающихся во всех школах, да? Так вот, городское поселение Раменское находится на 15 месте по затратам
из
21 поселения. То есть 14 поселений получили более серьезные финансовые средства, чем сам город. Это уже в рамках работ в общем по всей территории. То есть с чего вдруг кто-то решил, что мы в других полномочиях будем действовать по-другому? Мы просто не имеем на это права. Мы не то, что не имеем на это права, у нас есть даже закон Московской области, например, что мы обязаны благоустраивать 10% дворовых территорий. Да? Но это не значит, что мы сможем 10% благоустроить только в Раменском. Да? Это надо делать везде. Потому что сейчас существует очень серьезная коммуникация, сейчас существует добродел, который никогда не даст, собственно говоря, нам таким образом поступить. Это неправильно. И система вот этого вот распределения, справедливого распределения, она выстраивается не только по моему желанию, что я так хочу сделать, она выстраивается и законодательным уровнем. Поэтому ни в коем случае невозможно сделать сейчас так, чтобы вот все деньги сконцентрировать на город, допустим, и забыть про поселение. Это не так. Тем более, как я уже говорил, создавая территориальное управление, мы наделяем их полномочиями, а каждое полномочие должно финансироваться согласно тем нормативам, которые сейчас существуют. Это обязательное условие. А вот для решения каких-то других вопросов, острых, дополнительных, которые мы видим, что нужно направить деньги в каждую конкретную территорию, это уже отдельный вопрос, который будет решаться по мере понимания приоритетов. Ну и плюс крупные инфраструктурные объекты, еще раз говорю. Нам нужно построить, допустим, вот Кузнецов поселение, ФОК, обязательно там нужно построить. Нам нужно строить школы, нам нужно строить детские сады. Вторая смена у нас по школам очень серьезная, мы будем продолжать это делать. Нам нужно строить дома культуры. Вот, например, нам нужно сделать обязательно дом культуры в сельском поселении Заболотистское. В Родниках вот мы должны выкупить здание. В Островцах это отдельный вообще вопрос. Там нужно строить и детский сад достроить, и школу построить, и поликлинику построить. Масса вопросов нужно решить. В Кузнецово в том же поликлинике. То есть везде есть вопросы, которые требуют серьезных вложений средств. А часто они находятся в полномочиях поселения, чего они сделать не могут по определению. Вот как вот с Сафоново получается. Или с Жели. Вот я уже пример приводил.
Это какой-то план мероприятий или вот объект?
А он ни в коем случае...
Или это как раз вот задача на 2019 год его сформировать?
Нет, у нас, в принципе, он не меняется, этот план. Мы ничего не меняем в рамках работы. У нас есть наши приоритеты, да. Мы должны развивать инфраструктуру. Мы должны благоустройством заниматься. Мы должны делать более светлыми наши улицы. Мы должны дороги ремонтировать. И это все у нас есть. И приоритеты мы знаем. И план мы можем сформировать уже в рамках городского округа согласно тем проблемам, которые у нас уже лежат на бумаге. Мы их знаем. Другое дело, что часто нам мешают отсутствие полномочий или отсутствие финансовых средств.
Либо денег нет,
да.
Либо
по закону нельзя. Что, собственно говоря, решается в рамках городского округа. Все. И этот бюджет, общий, единый кошелек, скажем так, мы можем вот на эти проблемы распределить. Я уже практически назвал те проблемы, которые у нас есть. Я сейчас говорю, инфраструктурно нам еще много что нужно решить. И с точки зрения учреждений культуры, и образования, и здравоохранения, и в благоустройстве, и в дорогах. У нас 1600 километров только муниципальных дорог. И часто мы не можем направить туда, куда нужно, а направляем туда, куда менее нужно. Хотя тоже нужно. Мы понимаем это прекрасно.
Андрей Николаевич, ну вот вы уже сказали, что застройка, этажность не будет приоритетом, особенно на территории сельских, городских поселений, да, что по закону этого сделать нельзя, многоэтажную застройку. И тем не менее, в одном из интервью вы сказали, что благодаря реформированию в городской округ будет более эффективно решаться вопрос переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Тогда вот поясните, если не будет строиться по району жилье, а только в городе, кого и как, куда будем переселять?
На сегодняшний момент это одно из тех полномочий, которые мы реализовывать вообще практически не можем. Еще раз повторюсь, полномочия находятся на уровне поселений. Это достаточно дорогостоящая процедура переселения жителей из ветхого аварийного жилья. У нас достаточно много домов, и ветхий фонд постоянно стареет. И на протяжении огромного количества лет и времени мы не могли реализовывать эту программу, потому что просто из-за банального отсутствия средств. Если район имеет средства, то, ну, опять не имеет полномочий. Это, значит, программа, которая работает только в поселениях. Должна работать. Но поселения это осуществить не могут. Потому что, еще раз повторюсь, купить квартиру для жителей, чтобы переселить его, это 3-3,5 миллиона рублей. В доме проживает, ну, как всегда, энное количество семей. И это энное количество, если умножить на 3-3,5 миллиона рублей, выливается в десятки миллионов рублей. Вот и все. Есть два пути решения этого вопроса. Либо покупать квартиры, либо строить жилье для того, чтобы туда переселять. Так вот, понимая прекрасно, что, допустим, в Кратово мы строить не можем, да, ну, практически не можем, потому что, вот, наверное, вот из всего того объема есть улица Мира, да, допустим, там где-то там можно построить, но, опять же, не выше 5 этажей. Есть поселок Удельное, где я сам еще начинал такую программу, пытался реализовать переселение за счет инвесторов, да, но опять этажность понизилась, инвесторам стало неинтересно, они ушли. Поэтому у нас один выход, либо покупать квартиру, либо строить самим. А где мы можем строить? И где выгодно строить бюджету? Потому что строить выгодно только тогда, когда чем выше этажность, тем выгоднее строить. Соответственно, только город. Если мы построим на большом земельном участке 2-3-этажных дома, да, это будет гораздо дороже, чем построить 1-17-этажный. Да, ну, к примеру.
Подвести коммуникации.
Да, подвести коммуникации, обесточить. Да, естественно, все это прямо пропорционально с увеличением этажности выгода, соответственно, растет. То есть это дешевле просто строить. Поэтому это только город. И у нас есть возможности, у нас есть территория, которая позволяет строить нам жилье за счет единого бюджета, ну, софинансирование области, будем входить в программы и так далее. Сегодня мы в программу не можем войти, потому что софинансировать не можем. И решаем этот вопрос только в городе, очень-очень-очень маленьком таком проценте объеме. Поэтому, конечно, я не говорю, что мы сейчас вот прямо раз и решим все проблемы, значит, ветхого аварийного жилья. Это потребуется время, годы, но, по крайней мере, это будет двигаться. Мы видим перспективы в этом направлении. И самые главные болевые точки, которые мы знаем, и в городе, и в поселках, и в Буково, и в Удельное, в основном это есть у нас болевые точки. Там в Ильинском тоже, да и в некоторых сельских поселениях. Мы, по крайней мере, мы можем стартовать и вот постоянно, планомерно работая в этом направлении, решать вопрос. Потому что мы можем прийти, в конце концов, к тому, что у нас появятся эти аварийные дома, в которых жить невозможно, а решить вопросы, значит, наших дольщиков мы не сможем. Плюс ко всему, если мы решаем вопросы не дольщиков, а, естественно, тех, кто проживает в аварийных домах, если мы привлекаем инвестора, коммерческого инвестора для переселения, это всегда сопряжено с увеличением нагрузки на всю нашу инфраструктуру, потому что приезжают новые люди, потому что инвестор, переселяя людей, должен заработать денег для того, чтобы, во-первых, покрыть расходы на переселение, а во-вторых, чтобы просто заработать денег. Ни один бизнесмен не придет работать бесплатно. Соответственно, это дополнительные квартиры, дополнительные жители. Это нагрузка на всю социальную инфраструктуру. Это и на школы, и на детские сады. Это получается вот такой вот замкнутый круг. Мы вроде бы решаем одну проблему, но создаем себе другую. И вынуждены, значит, тратить те же самые бюджетные деньги на строительство школ, детских садов, дорог и так далее и тому подобное.
Круг замкнут.
Да, поэтому самый лучший вариант решения вопроса вот ветхого аварийного жилья – это строительство или покупка квартиры за счет бюджета. Покупка квартиры – это уже в существующих зданиях. Мы ничего не увеличиваем, ни нагрузку, ни так далее. А на месте сносимых зданий, как мы сейчас вот будем делать в Раменском на улице Воровского, мы просто сделаем площадь. То есть мы не увеличиваем нагрузку на нашу инфраструктуру, а наоборот ее просто улучшаем и создаем ее для людей. Поэтому, конечно, вот переселение из ветхого аварийного жилья – это единственный, решить этот вопрос, единственный шанс – это преобразование городского округа. По-другому мы его точно не решим совершенно.
Андрей Николаевич, где-то в социальных сетях однажды наткнулся на заявление одного человека, который утверждал, что преобразование городского округа повлияет на тарифы на жилищно-коммунальные услуги и вызовет их рост, причем рост стремительный. Вот,
связаны это... ли это вещи? Нет, это вещи не связаны. Это вот еще один из пунктов, который вот встречается в этих вот листовочках, которые вот постоянно тут сейчас разбрасываются по всей территории, которые называются вранье. Никаким образом создание городского округа не повлияет на увеличение тарифов. Потому что тарифы, во-первых, утверждаются комитетом по тарифам и ценам. Мы не становимся городом, и мы сами в части предоставления жилищно-коммунальных услуг, имеется в виду обслуживание жилья для управляющих компаний, мы сами и сейчас устанавливаем эти тарифы. И они едины для всего Раменского муниципального района. И будут едины для всего городского округа. И ни в коем случае этот тариф не изменится. То есть имеется в виду, они там говорят, вот это город, и станут тарифы городскими. Не станут, потому что это не город Раменский район. Раменский городской округ – это не город.
Продолжая эту тему, а кадастровая стоимость, налоги, ведь, ну, когда мы говорим в общем, понятно, что для органов власти, для власти районной, наверное, это преобразование, значит, дает очень много положительного, но своя рубашка у
тебя… Да, совершенно,
там,
совершенно
и,
верно.
И он говорит, а я вот заплачу сейчас там за землю или за дом, вдруг вырастет.
Нет. Что с налогами? Объясняю. Здесь тоже все очень просто, на самом деле. Существует налоговый кодекс, который для каждой ставки земельного налога определяет определенный коэффициент или вилку из коэффициентов от до. Да? И на сегодняшний момент у нас, в принципе, везде земельный налог по коэффициентам, по этим, одинаковый, за исключением городского поселения Буково, которое может себе позволить, потому что богатое поселение, действительно. Оно может себе позволить сделать так, чтобы снизить этот коэффициент. Вот за счет этого у них налог чуть пониже. Но через дорогу в поселке Удельное и через дорогу в поселке Ильинский налог выше. И я считаю, что несправедливо, когда два человека, проживающих в разных поселках, но находящихся друг от друга в 10 метрах, имеют разные ставки. Только потому, что Буково повезло, что у них в свое время на территории Буково возникли предприятия, такие как 400 завод, аэропорт, который сейчас преобразовались в логопарк и так далее, и платят огромные налоги. Да, им повезло, но это не значит, что люди, которые живут рядом, должны смотреть на них и говорить: вот, ребят, вам повезло, а нам не повезло. Все у нас в равных условиях, мы живем все на территории единого Раменского района. Это первая составляющая. И вторая составляющая – это кадастровая стоимость земли, которая определяется, исходя от того, в каком населенном пункте находится каждый конкретный земельный участок, из того, какая-то территория, там, не знаю, по удаленности, может быть, от Москвы, там, не знаю, или от центра района, там, и так далее, и тому подобное. Соответственно, где-то кадастровая стоимость выше, как, например, в городе, там, в поселках, а где-то она ниже, как, например, в дальних наших поселениях, да? И, соответственно, вот эта кадастровая стоимость умножается на коэффициенты, получается сумма налога. Так вот, опять же, исходя из того, что Раменский городской округ – это не город, и сельские поселения все сохраняют свой статус, и также поселки, и также город, соответственно, кадастровая стоимость не изменяется от того, что мы преобразовываемся. Она может меняться, она периодически актуализируется. Она, вот сейчас новая кадастровая стоимость принята, кстати, она совсем не ведет к увеличению земельного налога. И в этом случае земельный налог ни в коем случае не увеличится. Он будет таким же точно, как и был. То есть кадастровая стоимость высчитывается для сельского населенного пункта одна, для поселка другая, для города третья, для сельского населенного пункта, находящегося ближе к городу, четвертый, там, и так далее. Там много факторов очень. Но все они влияют, еще раз повторюсь, значит, она складывается из того, где находится земельный участок. Mm-hmm. То есть в сельском населенном пункте удаленности, там, приближенность к реке, там, не знаю. Ну, в общем, такая оценка, которую делает экспертная группа, и нам она просто предоставляется. Мы ей пользуемся просто, этой кадастровой стоимостью. А дальше уже наши коэффициенты входят в силу. И, собственно говоря, отсюда высчитывается земельный налог. А коэффициент у нас принят, и мы их менять совершенно не собираемся. А мы не можем их изменить больше того максимального уровня, который установлен в налоговом кодексе.
Андрей Николаевич, ну, исходя из того, что вы сегодня не единожды произнесли, что городской округ – это не город, я так понимаю, что и документы, соответственно, никакие, ни прописку, ни прочие документы менять людям не придется.
Не придется. Ни одного документа менять не придется. Новые документы будут выдаваться уже с фразой «городской округ», вместо «Раменский муниципальный район». Ну и, соответственно, если было написано «городское поселение», то будет написано просто там «поселок», например, да, или «город». Все.
Андрей Николаевич, ну не бывает такого, чтобы вот все было прям уж так вот хорошо, и в чем-то все равно придется отступать, и вот, ну, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что упразднение депутатских корпусов на местах все-таки это определенный минус той реформы, о которой мы сегодня с вами говорим.
Да.
Вот как в этом отношении, существует ли какая-то альтернатива, и как людям теперь вот до власти доносить свои чаяния, пожелания, проблемы, требования, причем которые они бы надеялись реализовать за счет бюджетных средств. Вот местное самоуправление именно на местах, каким образом может быть реализовано, и как житель, ну, докричаться.
Александр Александрович, вопрос понятен. Я хочу сказать только одно. Да, действительно, это минус. Я это признаю. Действительно, те депутаты, которые выбираются на местах, они выбираются людьми, которые проживают на данной конкретной территории. Они им доверяют. Люди в основном своем авторитетные, которые имеют свое мнение, которые могут донести до исполнительной власти те, собственно говоря, вопросы, которые возникают на территории. И, соответственно, давать оценку имеет право по закону. Да? И если глава исполнительной власти работает плохо, то и депутаты, собственно говоря, дадут ему оценку и попросят его до свидания, скажут ему. Да? Да, действительно так. И это минус, я это признаю. Но в рамках городского округа мы не можем сохранить совета депутатов. Это, в принципе, вот я вижу одним единственным большим минусом преобразования из района в город. Но, еще раз говорю, если умно подходить к преобразованию, всегда можно найти выход из ситуации. По крайней мере, минимизировать этот минус и свести его к минимуму. Мы хотим, ну, во-первых, про территориальное управление я уже сказал. Да. То есть человек всегда может прийти в орган исполнительной власти, поговорить обо всем. Во-вторых, будет у нас все-таки совет депутатов городского округа, и там будет 30 депутатов, которых будут выбирать наши жители, в том числе и на местах. И на каждые 8-9 тысяч избирателей у нас будет один депутат. Например, для больших поселков, таких как Удельный, там будет 2 депутата. В Быково там будет один депутат, и еще один будет, может быть, на какую-то совместную территорию там, и так далее. Для маленьких населенных пунктов будет один депутат на несколько населенных пунктов, но тем не менее они будут, и они будут представлять интересы наших жителей в Совете депутатов городского округа. Это, в принципе, та же самая представительная власть. Да, не в таких объемах, да, не 280, 240, точнее, депутатов у нас, а 30 всего, но это тоже депутаты. И последний момент. Понимая, что, собственно говоря, работать на местах одному человеку вместе со своей там командой, допустим, да, но тем не менее в рамках исполнительной власти, ну, я бы сказал, несподручно, потому что нужно все-таки иметь взаимосвязь с людьми, с тем авторитетным сообществом, которое проживает на данной территории. Мы предлагаем заменить Совет депутатов кандидатов, пусть это, может быть, не совсем равноценная замена, но, по крайней мере, создать альтернативу, создать общественный совет, и прописать это в уставе, обязательно его сделать. И в этот общественный совет, мы там подумаем, может быть, там будет там, 10 человек на каждое поселение, да, пригласить тех людей, которые действительно являются авторитетными жителями данной территории. И они как раз и смогут в рамках совещательного, что ли, органа такого, помогать той исполнительной власти, которая останется на местах, решать те или иные вопросы наших жителей, доносить проблемы жителей, в чем-то, может быть, покритиковать, в чем-то, может быть, остановить, где какое-то решение неправильное принимается. Это нормально, это так и должно быть на самом деле. Да, совета депутатов не будет, но общественный совет будет той альтернативой, которую мы можем предложить в рамках городского округа. Тем самым мы этот минус неким образом, конечно, снивелируем. Во-первых, советом депутатов округа, во-вторых, общественным советом. И, в общем-то, мы получаем достаточно работоспособную такую структуру, которая позволит не потерять исполнительной власти связь с населением именно вот на местах. А в центральных органах власти городского округа здесь уже совет депутатов из 30 человек нам не даст расслабиться.
Ну и вот эти советы, о которых вы сказали, они, наверное, будут работать в тесном контакте с территориальными управлениями.
Естественно, для того,
чтобы
принять
решение, где детскую. Понятно, что после реформы это не манна небесная, она не позволит решить сразу все проблемы.
Нет,
они,
конечно,
естественно, будут, наверное, решаться постепенно. И территориальные управления совместно вот с этими общественными советами.
Я об этом и сказал. Именно так. Общественные советы совместно с территориальным управлением должны работать вместе для решения местных проблем. Но в рамках всех полномочий городского округа. А то, что это не манна небесная, и то, что мы в одночасье не решим всех проблем, в том числе и с переселением, это ясно и понятно. Мы не в сказке живем. На все есть ресурсы, на все есть необходимое время, необходимо, значит, определенные законом предусмотренные процедуры. И, в конце концов, бюджет. Он тоже не резиновый. В городском округе он тоже не будет там исчисляться. Он будет точно такой. Он будет точно такой же, как сейчас в Раменском районе, плюс поселение. Но при этом эти деньги, еще раз повторюсь, мы сможем расходовать более эффективно, направляя на самые нужные направления в любой точке нашего района, не ограничиваясь вот этими вот границами и теми полномочиями, которые сейчас есть у поселения и у района.
Понятно, Андрей Николаевич. Ну и близится, наверное, к завершению уже наша сегодняшняя с вами беседа. Вот начал ее с вопроса по поводу вот этапов прохождения реформы. Да? Вы сказали, что прошли со Совета депутатов, да, 26-го состоятся публичные слушания. Вот в рамках законодательства, когда возможно вообще преобразование в городской округ, какие еще предстоят процедуры?
После того, как мы проведем публичное слушание, люди выскажутся, значит, Советы депутатов будут вынуждены принимать решение о вхождении в городской округ, или решение должны принять. Если такие решения состоятся о вхождении в городской округ, тогда в апреле месяце примерно так будет принят закон в Московской области о создании городского округа, а на сентябрь будут объявлены выборы Совет депутатов городского округа. После этого будут сформированы, после выборов, сформированы все органы власти городского округа, в том числе и на местах. А с 1 января 2020 года мы уже в полной мере будем работать в рамках городского округа и решать все вопросы, которые связаны.
И последний вопрос, пожалуй, на сегодня. Андрей Николаевич, ну, вы сказали, что существуют определенные группы, преследующие какие-то свои цели. Да? Ну, о причинах, наверное, говорить смысла нет, но вот что бы вы могли сказать сегодня людям, которые в силу тех или иных причин, может быть, своих личных убеждений, или они введены в заблуждение некими людьми, вот каким-то образом противодействуют, противостоят этому процессу, говорят, нет, мы против.
Вот вы знаете, люди делятся на несколько категорий, те, кто против. Те, кто против по убеждению, ну, я это могу понять. Ну, да, человек, значит, считает, что на местах должны быть советы депутатов. Он считает, что двухуровневая система муниципального управления, она лучше.
Это его право.
Это его право. Он может так считать, я уважаю его мнение и, собственно говоря, не буду спорить даже. Хотя, в принципе, в полемике всегда готов доказать обратное. А вот люди, которые говорят за район, на вот конкретике, ну, честно говоря, сказать, ну, трудно что-либо. Вот поставить тому, что я сказал, ну, трудно. Есть люди, которые просто не понимают ситуации и просто боятся каких-то изменений. Вот будет там плохо, потому что это изменения. Привыкли. Консерватизм, да. Это тоже можно понять. Но люди не всегда у нас консервативны. Это нормально. Но самая опасная третья категория, которая прекрасно понимает все, но при этом использует эту ситуацию в своих каких-то политических или каких-то еще хуже меркантильных целях. Вот эта вот категория самая опасная, с которой мы будем вести борьбу. Это точно совершенно. Потому что они используют методику введения в заблуждение тех людей, которые не понимают. И рассказывают им разные страшилки, не основанные ни на чем, а просто-напросто взятые с потолка, грубо говоря. Будет 17 этажей в Кратово. Да не будет никогда, я уже объяснил сейчас. Но это безапелляционно просто вносится в умы людей, и люди, соответственно, боясь этого...
Лучше не надо,
начинают, собственно, отказываться от тех возможностей, которые дает нам это преобразование. От тех реальных возможностей, которые я могу подтвердить. Всеми ссылками на законодательство, которые подразумевают вот то, что я сейчас говорю. Ни один человек, который вбрасывает вот это вот вранье и провокации, не может документально подтвердить своих слов. Это уже доказано. Ни один человек вот из этих людей не может подтвердить свои слова фактами. Это просто огульное вранье. По-другому я это назвать не могу. И называю я их провокаторами. Вот с этими людьми мы будем классово бороться, как говорится, и делать все возможное, чтобы объяснить людям реальное состояние вещей. И очень хочется, чтобы эти люди, которые вот сейчас занимаются листовками и так далее, пришли на публичное слушание и сказали там это все в лицо тем, кто будет сидеть еще в зале, людям. А мы, со своей стороны, как органы власти, зададим им тоже вопросы. Чем вы можете подтвердить свои слова? И пусть они ответят на эти вопросы. И тогда посмотрим.
Спасибо, Андрей Николаевич. Я думаю, что на этом мы можем завершить нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, я уверен, что она была полезной для всех наших жителей, была очень содержательной. Желаем вам успеха. Думаю, что 26-го жители Раменского района сделают правильный выбор, придя на публичные слушания и выразив свое мнение. Да. Желаю вам успеха.
Спасибо.